Господи, мы приходим к Тебе как Твое творение, как люди, которые нуждаются в откровении. Мы не можем сами познать какие-то вещи. Нам нужно, чтобы Дух Святой, Слово Твое, которое уже записано, зажег в наших сердцах. Чтобы Он явил там истину в наших сердцах. Чтобы эта истина стала родной для нас, очевидной для нас. Более того, мы нуждаемся, чтобы Дух Святой явил нам через истину Тебя, Господи, чтобы мы увидели славу Твою, которая бы озарила наши сердца, которая дала бы нам силы любить Тебя больше самих себя, которая бы дала нам силы радоваться о Тебе больше, чем об обстоятельствах хороших или плохих, чтобы мы могли всегда в Тебе иметь защищенность, утешение, силу, стойкость, принципиальность, свободу, чтобы это состояние нашей души невозможно было разрушить обстоятельствами жизни. Господи, поэтому мы просим Тебя, пожалуйста, благослови нас, послужи, позаботься о наших сердцах. Мы зависимы от Тебя, мы без Тебя не можем, Господи. Мы приложим все старания, чтобы искать истину, чтобы размышлять над ней сейчас, но если Ты не просветишь очи сердца нашего, мы не увидим. Это не будет для нас чем-то значимым, это не ляжет на дно нашего сердца, это не будет руководить нами. Поэтому, Господь, мы молим Тебя, Ты наставник, Ты пастырь, благослови нас сейчас. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Тема сегодняшней проповеди я назвал таким образом, в виде вопроса, где Иосиф находил силы для стойкого и радостного перенесения трагедий его жизни. Честно говоря, мы в основном посмотрим на Иосифа, но мы затронем других мужей Божьих. Мы можем так сказать, где мужи Божьи прошлого библейского периода, потом с первого века до нашего времени или современного века, где мужи Божьи, проходя через трагические моменты своей жизни, находят для себя силы, чтобы быть стойкими, чтобы покоряться Богу, чтобы ценить Бога больше, чем себя, чтобы более того делать это, не теряя или даже возрастая во внутренней радости. Христианство – это, если так можно сказать, религия радости. То есть христианство должно рождать радость в нашем сердце, должно приводить нас к внутренней свободе, не к поверхностной, не к дешевой свободе, не к дешевому такому веселью, а к действительно такому сильному и глубокому, настолько освобождающему, что мы готовы даже проходить самые несвободные моменты жизни с внутренним чувством свободы. Самые печальные, безрадостные, трагичные моменты жизни – проходить со слезами на глазах, может быть, но не теряя этой внутренней радости, удовлетворенности в Боге, защищенности Богом. Поэтому нам нужно задавать этот вопрос, нужно разбираться, как же Библия учит этому, чтобы действительно наша жизнь, она была сверхъестественной для этого мира, чтобы мы могли быть радостными, сильными, довольными, при этом не на какой-то системе самовнушения или какого-то фанатизма, а живыми, настоящими людьми. И где черпать эту радость в наших буднях и тем более в каких-то трагичных моментах? Вот об этом будем говорить. Я не один раз об этом проповедовал. Я буду продолжать об этом проповедовать. Честно говоря, эта проповедь даже начало небольшой серии. В следующее воскресенье будет еще одна проповедь на эту тему. Будет Алексей Волков проповедовать, который ведет сегодня собрание. Поэтому мы посмотрим на жизнь Иосифа и заглянем немножко на жизнь других мужей Божьих. Откройте, пожалуйста, книгу «Бытие», 37 главу. До конца этой книги, с 37 главы по 50 главы, описывается жизнь Иосифа. Описывается его страдание и описывается то, как же он находил эту силу. Буквально несколько слов еще скажу. Мы с вами проходим темные моменты жизни, тяжелые моменты. Некоторые вещи мы проходим почти в одиночестве. Нам бывает трудно поделиться с кем-то, или мы делимся, но мы не чувствуем, что нас поняли. И мы проходим, это происходит в нашей жизни. В принципе, иногда это очень темные моменты, иногда это просто такая очень обыденная жизнь, где мы как-то не находим для себя радости или терпения, просто чтобы на работе какие-то трудности пережить. Вчера я разговаривал с одним братом, он рассказывал, как он поменял работу, и на новой работе начальники не раз повышают, кричат и скажем, с количеством определенных матов объясняют, что он должен делать. Это ситуация в его жизни, это испытание. Два дня назад, неделю назад, если вы помните, мы молились об одной сестре, и прямо во время богослужения один брат, или точнее даже не один, они поехали в Крым для того, чтобы забрать ее и привезти, и заботиться о ней. Кстати, Бог благословляет Яну, и это оказалось не сердце, это оказалось там что-то, какие-то моменты с позвонками, которые влияют, и вот такое состояние ей давали. Можете продолжать молиться, ей нужно лечиться. Два дня назад я услышал, как одна семья, которая в нашей церкви пережила достаточно серьезную трагедию, узнали о том, что они потеряли ребенка. Жена была беременна, и, в общем, он замер, и завтра будет операция. Я не говорю, кто это, я не спросил разрешения, но это то, о чем тоже стоит молиться. Чем больше наша церковь, чем дольше мы живем, чем менее сильно наше тело, мы будем чаще и чаще слышать такие нужды, когда кто-то болеет, когда у кого-то рождается ребенок не очень здоровый, и разные-разные вещи, которые мы переживаем. То есть это часть нашей жизни. Поэтому нам нужно уметь проходить эти трудности, нам нужно этому учиться. Я сейчас смотрю по залу, и я вижу некоторых из вас, которые, я знаю, переживают трудности. Я просто знаю, я, конечно, не знаю всего, но я просто так смотрю, вижу людей, я вспоминаю, кто что переживал, или прямо сейчас переживает. Поэтому нам нужно от Бога направление, откровение, как выживать в таких ситуациях. Где мужи Божии находили силы для стойкого и радостного перенесения тяжелейших моментов жизни? Бытие, 37 глава, поможет нам посмотреть на жизнь Иосифа. С 1 стиха. Мы будем довольно много сегодня текстов читать и будем наблюдать просто, что Бог говорит. Очень много будет из этого нам понятно. На чем-то я остановлюсь и постараюсь разъяснить. Иаков жил в земле странствования отца своего, в земле Ханаанской. Вот житие Иакова. Иосиф, его сын, 17 лет, то есть подросток, молодой паренек, абсолютно, так сказать, еще не испытавший тяготы жизни. Очень-очень, это подросток, маленький практически, хочется сказать, мальчик, то есть мальчик еще. Пас скот вместе с братьями своими, будучи отроком, то есть подростком, сыновьями Валы и сыновьями Зелфы, жен отца своего. И ходил Иосиф худые о них слухи до отца их. Довольно немудро, наверное, поступал. Может быть, мудро. Израиль любил Иосифа более всех сыновей своих. Вот это первое испытание в жизни Иосифа. Довольно немудрое поведение отца, когда он предпочитает одного сына другим, когда он выбирает себе любимчика, потому что он ему легче, удобнее, милее по каким-то критериям, и он, очевидно, проявляет к нему большую симпатию, чем к своим другим детям. Это грех родителя, хотя это праотец и человек веры, он тоже грешил. Израиль любил Иосифа более всех сыновей своих, потому что он был сын старости его и сделал ему разноцветную одежду. Более того, он выделял его своим отношением, он его еще и визуально отделил от своих других детей. То есть одежда, которая его ярко выделяла, сразу же привлекала внимание именно на него, ставила акцент на нем. То есть не старший сын, как обычно было принято в то время, являлся, скажем, таким центральной личностью из сыновей, а наоборот младший. Это испытание, то есть отец немудро выделил среди братьев, и в результате, что-то нужно сделать с микрофоном, и в результате увидели братья его, что отец их любит его более всех братьев его, и результат, они возненавидели его, Иосифа, и не могли говорить с ним дружелюбно, то есть они говорили раздраженно, обозленно на него, они не могли говорить с таким вниманием к нему, с таким хорошим отношением. Это испытание Иосифа, которое он переносил, но это еще не все. То есть можем себе представить, в 17 лет, наверное, многие из нас что-то подобное переживали, напряжение в подростковом возрасте, в своей семье. И видел Иосиф сон и рассказал братьям своим, и они возненавидели его еще более. Вот это его жизнь. Он живет в семье, где отец его выделяет, но все остальные братья, которые старше его, они его ненавидят. и еще более возненавидели. И не говорили с ним никогда дружелюбно, но говорили злобно, подавляюще, властно, поддевая его, издеваясь над ним. Он сказал им: «Выслушайте сон, который я видел. Вот мы вяжем снопы посреди поля, и вот мой сноп из колосьев, и стал он, встал и стал прямо, и вот ваши снопы стали кругом вокруг него и поклонились моему снопу». И сказали ему братья его: «Неужели ты будешь царствовать над нами?» Они поняли смысл сна. «Неужели будешь владеть нами?» Это безумие. Младший сын будет править. Не будет такого никогда. И возненавидели его еще более. Кажется, куда еще более? Но еще более возненавидели его за сны его и за слова его. И он другой сон видел, подобный этому, и рассказал отцу своему и братьям своим. И побронил его отец его и сказал ему: «Что это за сон, который ты видел? Неужели я и твоя мать, такого вообще не бывало тогда, и твои братья придем поклониться тебе до земли?» Какое безумие. Братья его досадовали на него, а отец его заметил это слово, в конце концов. Братья его пошли пасти скот отца своего в Сихем. И сказал Израиль Иосифу, Израиль, он же Яков: «Братья твои не пасут ли в Сихеме?» «Да, это так. Пойди, я пошлю тебя к ним». И он отвечал ему: «Вот я». Очень интересная реакция Иосифа. То есть отец посылает его, по сути, как в логово врага. Посылает его, выводит его из-под своей защиты отцовской. Он будет там, ну, в общем, как на растерзание для своих братьев. Они уж поиздеваются вдоволь над ним. И у Иосифа есть сила в характере. Его реакция очень смиренная перед своим отцом. Он говорит: «Вот я». То есть, другими словами, как: «Я слуга твой, что повелишь мне делать? Я, что папа скажешь, я это все сделаю». То есть, это удивительно. Он понимает ясно, что ему нужно выйти из зоны комфорта рядом со своим отцом, где обеспеченная жизнь, эта семья была очень богатая, пойти, в принципе, в некомфортную пустыню, более того, пойти в окружение братьев, которые его ненавидят. Пойти еще служить им, там, пищу им отнести, позаботиться о них. То есть выйти из зоны комфорта и попасть в зону ужасающего дискомфорта. Но его реакция удивительная. То есть он не начинает увиливать: «Ой, ты знаешь, мне там домашки много задали, мне нужно доделать ее. Ой, ты знаешь, мне нужно там еще вот это подготовить, а я там одно дело начал. А вот мама меня давно просила, я вот запланировал это сделать». Он бы мог много чего рассказать. В 17 лет подростки очень сообразительные на эту тему. Но здесь он реагирует удивительно по-другому. Он готов идти в жуткий дискомфорт. Вопрос, на чем строилась его такая способность быть настолько стойким, настолько сильным, настолько способным выходить из зоны комфорта, попадать как бы самолично, выбирая идти туда, в зону дискомфорта, и не теряя при этом какой-то стойкости. То есть он выбирал не себя в этой ситуации, а выбирал явить Божью славу через то, что он послушается своего отца и выполнит то, что ему абсолютно неудобно. Написано дальше: «Израиль сказал ему: пойди, посмотри, здоровы ли братья твои, цел ли скот, и принеси мне ответ. И послал его из долины Хевронской, и он пришел в Сихем, и нашел его некто блуждающим в поле». Он пришел, не нашел братьев, и он блуждал, и он пытался их найти. Он бы мог сказать: «Все, братьев нет, я домой. Я могу отцу рассказать, как бы я был, их нет, ну где я их ищу? Земля большая, полей столько, как я их найду? Все». В общем, в принципе, отец бы его похвалил: «Ты молодец, все хорошо сделал». Но вот он встречается с каким-то человеком, и он его спрашивает, его тот человек, говоря: «Чего ты ищешь?» Он сказал: «Ищу братьев моих. Скажи мне, где они пасут? Я пришел, я их не нашел, и я не пошел домой, я начинаю их искать, и вот ты встретился, замечательно, скажи мне, наверное, Бог тебя послал мне на пути, скажи мне, где они пасут, я их должен найти». То есть он прилагает очень большое усердие. Он уже получил хорошее оправдание не идти на дискомфорт. Вряд ли кто из людей бы укорил его: «Я ходил, ты, пап, понимаешь, это, в общем, непросто было, и отец, ну ты вообще, ты герой у меня, сынок, что ты меня послушался и сходил». Но Иосиф действительно хотел угодить Богу. Он действительно хотел прославить Бога в том, как он слушается своего отца, исполняя заповедь: «Почитай отца и мать твою», или «Проявляй послушание к родителям твоим». То есть он хотел действительно прославить отца, точнее, Отца Небесного, Бога прославить. Удивительно, откуда у него было такое познание Бога, откуда у него было такое отношение к Богу, что Бог для него большая драгоценность, чем вот этот дискомфорт, или чем свой комфорт, который можно сберечь или достичь, просто не то что нарушив заповеди Божьи, а как бы недостаточно их усердно исполняя. Но он здесь проявляет усердие, поэтому он не воспользовался этой возможностью избежать дискомфорта с таким отличным оправданием, не нашел братьев. И сказал тот человек: они ушли отсюда, и я бы слышал, как они говорили: пойдем в Дофан. И пошел Иосиф за братьями своими и нашел их в Дофане. И увидели они его издали, и прежде, нежели он приблизился к ним, они начали разговаривать, и вот о чем, стали умышлять против него, чтобы убить его. Их сердце давно к этому созрело, и вот они видят, и они как ура. Удобный случай уничтожить этого надменного юнца, этого человека, которому мы ревнуем нашего отца, он не нас выбирает, а его. Поди еще даст ему как-то, какой-то использует нестандартный подход, даст ему большее наследство, чем нам. Поэтому они уже ненавидели его, и как только хорошая возможность, они готовы убить его. И сказали друг другу: вот идет сновидец. Такое издевательское они называют его, обращаясь к тем снам, где его сноп стоит, а они падают перед ним. Пойдем теперь, прямо сейчас, и убьем его, и бросим его в какой-нибудь ров, и скажем, что хищный зверь съел его. Мы защитим свой комфорт, мы обманем отца, и он не наедет на нас, не будет нас критиковать, у нас все будет хорошо, мы хитро все сделаем и не потерпим за это убийство никаких проблем. И увидим, что будет из его снов, посмеемся над его снами. И услышал сие Рувим, и избавил его от рук их, сказав: не убьем его. И сказал им Рувим: не проливайте крови, бросьте его в ров, который в пустыне, а руки не налагайте на него. Сие говорил он, чтобы избавить его от рук их и возвратить его к отцу его. Вот здесь интересный вопрос можем задать. Рувим попадает в дискомфортную ситуацию. И кажется, как будто бы он хочет угодить Богу и пытается спасти Иосифа. Но ради Бога ли Рувим это делал? Готов ли он был пойти на страшный дискомфорт, чтобы прославить Бога своим праведным поведением в этой ситуации? На самом деле, судя по всему, как минимум он не до конца искал славы Божьей. Может быть, он совсем ее не искал. Рувим поступал в этой ситуации не так, как Иосиф. Чуть ниже это становится очевидно. Ради кого он пытается спасти его? Чуть ниже мы увидим, он ради того, чтобы не испытать потом дискомфорт определенный, подозрений, разочарования отца, печали и так далее. Он пытается спасти Иосифа ради себя. Чуть ниже мы это видим. Когда Иосиф пришел к братьям своим, они сняли с Иосифа одежду его. То есть можете себе представить, он приходит и говорит: шалом, братья мои. Приближается к ним один из старших и сильнейших братьев. Хватает его просто за шкирки, швыряет его. Он в недоумении: что вы делаете, братья? Что я принес вам еду, отец меня послал. Они: заткнись, замолчи. Швыряет его, раздирает эту одежду с него, раздевает его, хватает его. Он, может быть, пытается как-то вырваться, убежать, но он абсолютно не может это сделать. Он малец по сравнению с этими мужчинами, которые сильные. Он переживает колоссальную трагедию, подобную как изнасилованию. Он ничего не может с собой сделать, он полностью во власти их ненависти. Это событие, которое наверняка не могло изгладиться из его памяти, которое он мог помнить в мельчайших деталях, как это происходило. Взгляд этого брата, слова этого брата, силу, которая сжимала его руки, его ноги, и удары кулаков по его спине, по его животу, по его лицу, для того, чтобы полностью его просто разрушить, смять его, как кусок мяса. И взяли его и бросили его в ров. Ров же тот был пуст, воды в нем не было. И сели они есть хлеб, и, взглянув, увидели: вот идет из Галаада караван измаильтян, и верблюды их несут стираксу, бальзам и ладан, идут они отвезти его это в Египет. Чужестранная страна, абсолютно другая культура, абсолютное поклонение разным языческим, так сказать, богам, мерзость, поклонение бесам, другой язык абсолютно неведомый. И сказал Иуда братьям своим: что пользы, если мы убьем брата нашего? Ну, то есть мы получим некоторую пользу, но маловато. Маловато пользы. И мы скроем кровь его. Пойдем, продадим его измаильтянам, а руки нашей да не будет на нем, ибо он брат наш, какие действительно удивительные слова любви и заботы о своей семье. Это показывает, насколько низко может пасть человек. Убивая своего брата, отдавая его в рабство, человек может еще говорить о каких-то родственных отношениях, любя себя, просто пытаясь приукрасить свой грех, пытаясь подчеркнуть, что я, наверное, не такой, как вы. Вот я даже, я его не хотел убивать, я даже такой, как Рувим, там он остановил, чтобы не убили его. И я как бы на его стороне. То человек, даже делая страшные грехи, все равно обязательно, мы все с вами, найдем какое-то оправдание своим грехам. Найдем то, что мы лучше, чем какие-то другие грешники, с которыми мы, может быть, даже вместе это делаем. Это то, что происходит. «Пойдем, продадим его измаильтянам, а руки наши да не будут на нем, ибо он брат наш, плоть наша». Братья его послушались, это было выгодно, можно было денег каких-то получить за это, и там, может, не чувствовать чувство вины, и потом как-то абстрагироваться, а может, он и не погиб, может, и живет. Не мучиться от чувства вины. И когда проходили купцы мадиамские, вытащили Иосифа из рва и продали Иосифа измаильтянам за 20 сребреников, а они отвели Иосифа в Египет. Рувим же пришел опять ко рву, и вот нет Иосифа во рве. И разодрал он одежды свои, и возвратился к братьям своим, и сказал, то, что он говорит, вот в этом напряжении показывает его сердце. Говорит ли он о бесславии Бога? Говорит ли он пытался, может быть, Бога прославить тем, что спасал от смерти? Нет, вот что он говорит. Отрока нет, а я, куда я денусь? Его переживание, его забота об этом подростке, о его брате, крутилась вокруг стержня, которым стержнем являлся не Бог, а Рувим. Что со мной будет? Куда я денусь? Что, как у меня жизнь сложится? Я теперь пострадаю, исходя из какого-то его там мышления, понимания. То есть он заботился о себе даже тогда, когда пытался его спасти от смерти. Вот что двигало Рувимом. Суть его мотивации – а я куда денусь? Во многом ради себя он хотел спасти Иосифа. И раз это стало невозможным, то чуть ниже мы читаем, как он опять же ради себя принял план братьев, чтобы продолжать спасать себя от гнева отца, от проблем с отцом. И взяли одежду Иосифа, и закололи козла, и вымороли одежду кровью, и послали разноцветную одежду, и доставили к отцу своему, и сказали, мы это нашли, посмотри, сына ли это твоего, эта одежда или нет. До чего опускаются люди, приносят отцу одежду, зная, что с его сыном происходит, знают, какое горе для отца. Но очень легко, они любят больше себя, чем ближнего своего. И они готовы такие вещи делать, только бы себя любимого сберечь от гнева отца или от чего-то подобного. Они не боятся Бога, который видел то, что они сделали. Они не ходят перед Богом в этой ситуации. Они ходят просто перед своим идолом, перед своим Богом. Я любимый, это мой идол, я делаю все ради себя. И с отцом они тоже что-то делают, чтобы поклоняться себе любимому. Они не ходят перед Богом. Они не верят, что Бог их видит, или не хотят даже думать об этом и тому подобное. В это время Иосиф избитый, униженный, раздавленный в колодах, привязанный к верблюдам, плетется за верблюдами по пустыне, обессиленный. И можем себе представить, как душа его раздирается в тупике, который он переживает, в непонимании того, что сейчас с ним происходит. Те, от которых он не мог ожидать предательства, предали его. Его низвергли из состояния любимого сына в ненавистного раба. Его продали как собаку его ближние, как вещь, которую покупают, продают, и что хочет хозяин с ней делает. Его ждало... Он жил в богатой семье, обеспеченной, и теперь он нищий. Он на дне человеческих всех сословий. Он не слуга, он не бедняк, он раб, он ничто. Он не обладает никакими правами. С ним его в любой момент могут убить. Он вещь, за которую заплатили деньги, с ним могут делать что угодно. Он вспоминает свои сны и думает, я ничего не понимаю. Бог мне дал этот сон о том, что он меня будет возвышать. Я-то думал, что отец и мама и мои братья признают мои таланты, и я там через несколько лет возвышусь, и они будут почитать меня и служить мне. Я приблизительно понимал, как это будет, как у того человека и у того, как это обычно происходит. И вот у него полный полный конфликт, полный тупик, все совсем не так. Его представление о жизни рушится, его представление о том, как Бог действует, рушится. Он не понимает ничего. У него сомнения во всем. Его представление о том, что такое счастье, разрушаются. Его планы на жизнь, его мечты, его какие-то ценности, все рушится. Он идет в караване, он слышит язык, не понимая его, и с ним обращается как со скотиной, и он ничего не может сделать. Верблюдам легче, чем ему здесь. Представьте себе, какая боль, какая трагедия для его души, вот эта ситуация в его жизни, какое ужасающее непонимание. В это время, когда его братья говорят со своим отцом, не Иосифа ли это одежда, он узнал ее и сказал: «Это одежда сына моего, хищный зверь съел его, верно растерзан Иосиф». И разодрал Иаков одежды свои, и возложил в ретище, то есть это такая одежда печали, на чресла свои, и оплакивал сына своего многие дни. И собрались все сыновья его, или можно сказать, уже наконец, ну как бы, и собрались уже все сыновья его, он так долго печалится, и все дочери его, чтобы утешить его. Ну уже как бы время сетования, время плача о смерти сына, ну уже все сроки прошли, это уже ненормальное состояние, это уже какая-то глубокая депрессия, это какая-то зависимость, это какое-то неправильное состояние, это неутешное горе, это как будто бы Бога уже нет, это не то, как должно быть. И они пытались его утешить, но он не хотел утешиться и сказал: «С печалью сойду к сыну моему в преисподнюю». Так оплакивал его отец его. Он так и не был силен. Он так и не нашел в Боге полного утешения. Мы прочитаем ниже эту историю, вы увидите, через много лет, он явит свою боль, которая так и засела. Он так и не нашел утешения в Боге, стойкости, поддержки, чтобы пройти эту трагедию жизни, не потеряв вот этого удовлетворения в Боге, не потеряв глубинной радости в Боге, не потеряв такой стойкости в Боге. Он все это потерял, это... Он не мог, при том, что он любил Бога, при том, что он искал Бога, эту ситуацию он был не в силах пережить. Он недостаточно был зрел в этой точке для того, чтобы праведно ее пережить. Судя по его реакции, он не смог принять тот страшный дискомфорт, эту трагедию, которая пришла в его жизнь с потерей любимого сына. Он не смог найти утешение в Боге. Дальше написано в этой главе: «Мадиантяне же продали его, Иосифа, в Египте, Потифару, царедворцу, человеку, который служил при дворе фараона, начальнику телохранителей». Ситуация Иосифа. Сначала братья возненавидели его, затем возненавидели еще больше, потом еще больше возненавидели. Потом отец послал его в самое логово его братьев, после этого они решили убить его. Решили как собаку продать чужеземцам, чьего языка он не знал. В результате Иосиф из любимого сына превратился в вещь. Из богатой семьи он рухнул на дно рабской жизни. Подумайте, чем могло наполниться сердце Иосифа. Этот конфликт, это непонимание, почему это происходит. Какие вопросы или какую реакцию могло это родить? Как он мог отреагировать на это полное разрушение всех его ожиданий? Полное разрушение всех его представлений о жизни, всех его мечтаний, всех его планов, всего его понимания, всего того, как он себе представлял, как Бог будет вести его жизнь. Он предполагал, что Бог будет вести так, но, конечно, Бог великий, может, не совсем так. Может быть, вот так еще, может быть, еще вот так, бывает еще вот так. И я готов к этому, конечно, трудновато будет, но даже вот так. И здесь Бог его ведет абсолютно не так. Все эти варианты, на которые он был готов, абсолютно не происходят в его жизни. Его жизнь могла, его душа могла наполниться депрессией, обидой, бунтом, требованием того, чтобы вернуть все обратно, разработкой планов, как это все сделать, ненавистью к братьям, ненавистью к своему отцу, который его послал, ненавистью к своей семье, ненавистью к этим людям, которые купили его, в рабство взяли. Ненавистью к Богу это его сердце могло наполниться, злостью, недовольством. ощущением бессмысленности жизни. Зачем мне тогда жизнь? Зачем мне такая жизнь нужна? Зачем мне двигаться вперед, когда уже основание, все уходит из-под ног? На что еще опираться? Я искал Бога от юности своей, я наставлялся, Бог давал мне личные такие откровения во снах. Что еще должно было быть, чтобы показывало мою преданность Богу? Я угождал своему отцу, и вот чем это закончилось. Как жить дальше после того, когда жизнь кажется такая больше неуправляемая мной? Он бы мог все это пережить, испытать, но его сердце смогло отреагировать на ситуацию абсолютно по-другому. На все трагические изменения его жизни его сердце смогло отреагировать иначе. Его сердце смогло отдать в жертву свои представления о жизни, свои ожидания о том, как она должна складываться дома, на работе, с близкими, с семьей, со здоровьем, с разными другими, с продолжительностью жизни или еще с чем-то, с обеспеченностью. Он смог отдать это в жертву, свои ожидания от жизни, свои стремления, во многом библейские. И в результате этого он смог сфокусироваться на Боге. Если бы он продолжал держаться за свои представления о жизни, за свои желания, за свои ценности, за свое счастье, за то, как должно все происходить, он бы не смог отвернуться и посмотреть на Бога. Он положил это как на жертвенник. Хорошо, если Бог все это сжигает, да будет так, и он тогда смотрит на Бога. У него есть силы вглядеться в Бога, заметить Его славу, думать о том, как в этой ситуации я могу достигать Божьей славы, как я могу слушаться Его в этой ситуации, как я могу преклоняться перед Ним. Он смог сфокусироваться на Божьей благости, на Божьей мудрости, в том, как Бог в принципе все делает. Он смог принять Божий план освящения для него, Божий план исполнения. Не то, что он вполне все понимал, но в общем его вектор сердца развернулся. И поэтому он по-другому среагировал. Чуть ниже, в следующей главе мы об этом прочитаем. Но вот это произошло в его сердце, я это утверждаю на таком основании, это ниже в тексте, но с такими подробностями мы это видим, потому что другие тексты показывают, что все мужи Божии так переживали трагедии. Они отрекались от своего понимания, они соглашались, что оно было неполноценным, и Бог может даже во многом, как по нашему мнению, библейское представление, Бог может наш путь жизни изменять, и эти люди ложат это на жертвенник, и они всматриваются в Бога, не понимая, почему это происходит, просто смотрят на Бога, и в те характеристики, которые в Боге есть, и то почитание Бога, или то, что Бог драгоценен, это утешает их. Это дает им стойкость проходить эти обстоятельства. Они говорят, что вот все это как сцена, на которой сейчас что-то происходит. И пьеса, в которой я играю, это не пьеса каким-нибудь счастливым в браке, на работе, и как все должно складываться, какие исполнения пророчеств, как я понимаю. Как Бог должен действовать в жизни. Нет, не это. Это может быть второстепенная какая-то пьеса, но первостепенная пьеса моей жизни. Роль, которую я играю, вот в чем заключается. Как в этой ситуации я могу прославить Бога. Как в этой ситуации я могу подчиниться Его Слову так, чтобы Он явил свою славу. Как в этой ситуации я могу приблизиться к Богу и продемонстрировать в своем сердце и даже окружающим, что Бога достаточно для моей жизни. С Ним я могу все пережить. Апостол Павел во втором послании к Коринфянам пишет о своей жизни и о жизни своей команды, служителей. Это 2 Коринфянам 4 глава с 3 стиха. Он говорит о проповеди Евангелия и говорит, если же и закрыто благовествование наше, люди не принимают его, они не видят в нем ничего драгоценного, они не видят в этом Евангелии проповедь о славном Христе, который пленяет сердце, который ты влюбляешься в него, ты хочешь, чтобы он был твоим господином, даже когда воля его не всегда удобна. Если же закрыто благовествование наше, то закрыто для погибающих. Все, кто не принимает Евангелие, погибают. Для неверующих, у которых Бог века сего, сатана, ослепил умы. Для чего? Чтобы для них не воссиял свет благовествования. О чем этот свет благовествования? Что сатана пытается закрыть людям? Что он хочет, чтобы не видели и попадали в ад люди? Или чтобы не видели уже спасенные христиане? Что есть сердцевина Евангелия? Что там движущий фактор? Что Евангелие должно пробуждать в нашей душе? Что должно вспыхивать? То, что мы в ад не попадаем, да, это важно. То, что мы попадем в небеса, и там не будет скорби, да, это важно, но не это центр. То, что там еще какие-то проблемы решатся в моей жизни, Бог будет мне, я не буду ему врагом, он будет мне помощником. Это тоже есть в Евангелии, но не это центр. Что есть славой Евангелия? Что сияет в Библии? Что сиять должно в сердце христианина? Сатана борется, чтобы для них не воссиял свет благовествования о славе Христа, о его драгоценности, о его превосходстве, о его величии, о его просто пленительном такой красоте, которая пленяет сердце человека. Он хочет, чтобы люди видели Христа и Бога как религию, как формулу для спасения, как палочку-выручалочку от проблем, как какой-нибудь пин-код от двери в рай, чтобы не попасть в ад. Они видят христианство таким образом и не видят Христа, и они не знают христианства. Они знают религию, они знают активности разные, но не понимают Христа. Этот Христос, написано, который есть образ Бога невидимого. «Ибо мы не себя проповедуем», Павел говорит. «Все наше служение сосредоточено на том, чтобы быть указательным знаком не на себя, но Христа и Иисуса мы проповедуем, Господа, Господина. А мы рабы ваши для Иисуса. Чтобы Иисус возвеличился и воссиял, мы себя ставим в положение практически рабов для людей. Мы служим их, мы уговариваем их, мы выдерживаем их несправедливое обвинение. Как мы обрекаем себя на такие страдания? Как мы идем к неверующим, которые убивают нас? Забивают почти до смерти камнями. Павел пережил много страданий. Почему он себя так порабощает, можно сказать, этим людям? Он не исполняет их волю, но он служит им как раб. Почему? Мы рабы ваши для Иисуса. Нами движет слава Иисуса Христа. Мы живем ради нее. Мы понимаем, что смысл нашей жизни – некомфортная жизнь, но явление Божьей славы. Вот там наше счастье. И поэтому мы идем и исполняем великое поручение. Потому что Бог, повелевший из тьмы, когда творил мир, воссиять свету, сказал, да будет свет, и воссиял свет, и точно так же в духовном плане наши сердца, Он озарил наши сердца. Что там засияло? Для чего это? Дабы просветить нас познанием славы Божьей в лице Иисуса Христа, чтобы мы были удивлены, какой Бог, чтобы мы были озадачены, неужели Он такой? Чтобы мы испытали сюрприз на 28-м году христианской жизни. Ух ты, вот это Бог! Сколько лет я с Ним, и Он не перестает меня удивлять. Но сокровище сие – это понимание Божьей славы, драгоценность Божьей славы и готовность платить любую цену, готовность жертвовать всем в своей жизни, только бы служить Христу и увидеть Его славу, чтобы Его слава была явлена. Вот это вот, он называет это сокровищем. Великим богатством души человеческой. И он говорит, сокровище сие мы носим в глиняных сосудах. Не в золотых, не в платиновых, не в бриллиантовых, не в серебряных. В глиняных, которые грязные, разбиваются, стареют, очень некрепкие. Посмотреть на нас, мы не излучаем сияние славы. На наши тела, на обстоятельства нашей жизни, на нагрузку, которая нас лежит, на морщины, которые появляются, на наше здоровье, на наши связи, на наше богатство, на материальную обеспеченность, на нашу карьеру в этом мире. Мы не выглядим драгоценными сосудами, а низкими сосудами, всего лишь глиняными сосудами. Для чего? Чтобы преизбыточная, то есть не просто избыток славы, но более того, преизбыток этой славы, преизбыточная сила, которая прославляет Бога, была приписываема Богу, а не нам. Чтобы люди, видя нашу слабость, видя нашу тяжелую где-то жизнь, как мы проходим страдания, видели, что мы проходим их сверхъестественно. И сияет не я, великий апостол Павел, такой дисциплинированный человек, а ты смотришь, он такой же, как и люди другие, но сияет через него Христос. Павел говорит, мы это всюду притесняем. Вот наша жизнь. Великий апостол Павел, которому явлены великие драгоценные откровения. Он говорит, вот моя жизнь, я, посмотрите, почти отовсюду меня теснят, на меня давят. Но он говорит, мы отовсюду притесняем, он говорит о себе и о своей команде, но не стеснены. Обстоятельства стесненные, а внутренне мы свободны. Мы в отчаянных обстоятельствах, все, конец жизни. Из этой ситуации ты не выберешься. Теперь уж такие люди против тебя, против которых ты не попрешь. Мы в отчаянных обстоятельствах, логически ты не можешь увидеть просвета, кромешная тьма, нет никакого выхода из этого. Но мы не отчаиваемся. У нас есть сверхъестественный источник надежды и уверенности, и стойкости стоять против этой тьмы и двигаться в нее. Мы гонимы, нас выгоняют, нас пренебрегают, унижают, отвергают. Но мы не оставлены. есть другие люди. Во-первых, есть Бог, который нас не оставляет. А во-вторых, и через людей Он являет свою любовь. Не излагаем, и нас унижают, нас растаптывают, но не погибаем. У нас совсем другая жизнь внутренняя. Всегда, и вот он рассказывает, как мы это переживаем, всегда носим в теле мертвость Господа Иисуса. Мы всегда самих себя, свои планы, свои понимания ложим на жертвенник, на котором смерть. Мы готовы отдать это на смерть. Мы готовы этим пожертвовать. Это больно. Это очень тяжело. Но мы готовы пойти на это изменение нашей жизни, на трагические, на темные моменты, на непонимание, на напряжение. И мы готовы отказаться от желания вот это иметь, вот это. Все, что дискомфорт у нас забирает. Мы постоянно, он говорит, носим это в себе. Мы постоянно предаем себя на смерть. Мы носим в теле мертвость Господа, помним о том, как Он достиг славы, Он прошел через крест, и нам туда нужно идти. Он отрекся от своих прав, Он отрекся от своего величественного могущества, от своей божественного величия. Он все оставил, Он унизился ради того, чтобы слава Божья была явлена через Его жертву на кресте. И мы думаем об этом, мы сфокусированы на Христе, нас это утешает, и мы по Его примеру откладываем самих себя и свои стандарты в сторону. Для чего? Чтобы и жизнь Иисусова открылась в теле нашем. Чтобы Его слава изменяла наш характер, очищала и вела. Ибо мы живые, непрестанно предаемся на смерть ради Иисуса. Вот эти свои ценности и так далее. Для чего? Чтобы и жизнь Иисусова открылась в смертной плоти нашей. Так что смерть действует в нас. Мы идем на этот дискомфорт, мы отрекаемся от многих своих привилегий или желаний. Для чего? А жизнь в вас действует. Чтобы в вас действовала жизнь, чтобы Бог вас спасал, чтобы Он вас поднимал, чтобы выросли в зрелости, Он являл свою славу, и мы рядом там, сидя, как слуги, как рабы Христовы, мы обретаем наибольшее счастье, когда эта слава сияет. Все, кто в браках здесь состоят, я осмелюсь сделать такое заявление, были разочарованы. Может быть, кто-то нет, может быть, вас это ждет впереди, может быть, у вас не очень глубокие отношения, но мы испытываем это. Моя жена испытывала это от меня. Она бы хотела, чтобы вот здесь я был не такой, а я такой. Я испытывал это от нее. Я хотел, чтобы она очень хорошая, но вот еще в этом моменте, если добавить, то она тогда уже идеальная будет. А Бог не дает ей быть идеальной для того, чтобы работать с моим сердцем. Мы испытываем разочарование на работах с нашими детьми, с нашими родителями, с нашим здоровьем. И если мы воюем за то, чтобы было по-нашему, мы будем несчастны. Мы не будем довольны, мы не будем удовлетворены. Попадая в ситуацию Иосифа, мы станем роптать, ненавидеть, обижаться, говорить неприятные слова о Боге, думать их, может быть, разочаровываться в Боге. У нас не будет силы это пережить. Давайте посмотрим дальше. Бытие 39 глава посмотрим. А в 38-й не об Иосифе. «Иосиф же отведен был в Египет, и купил его из рук измаильтян, приведших его туда, египтянин Потифар, царедворец фараонов, начальник телохранителей, то есть начальник службы охраны. И был Господь с Иосифом, и в результате он был успешен в делах, и жил в доме господина своего». Бог как благословил его, дал ему в этом рабстве больше комфорта, в доме господина своего египтянина, богатый дом. Это не просто какой-то не очень богатый человек его купил, очень богатый, приближенный к фараону. «И увидел господин его, что Господь с ним, с Иосифом, и что всему, что он делает, Господь в руках его дает успех. У Иосифа очень хорошо получается». То, что сердце Иосифа в трагических обстоятельствах жизни было сосредоточено на Боге и его славе и получало в результате от Бога сверхъестественное утешение и силу, было очевидно для безбожников, которые его окружали. Было очевидно, что Бог благословляет Иосифа. Он не просто профессиональный человек или у него навыки есть. Написано, что господин увидел, что Бог с ним. Иосиф так пережил, он смотрит, этот юноша, он уже чуть повзрослел, там 20-летний может быть, и он говорит с ним, он знает немножко его судьбу, он видит, как он реагирует, как он не озлобился, как он проявляет любовь к людям, мягкость, заботу, после того, когда ближайшие из людей его предали. Тут во всем человечестве уже разочароваться. Быть скептиком, быть на расстоянии, быть на стороже, не позволять никому приблизиться, никому ничего не открывать, быть самому себе на уме, самому стоять за себя, и вдруг он видит, он так себя не ведет. Даже наши боги египетские, не эти еврейские, там какой-то бог, а даже наши египетские боги не дают такой силы. А этот парень, что-то в нем не то, Бог с ним. Это человеку невозможно так пережить страдания. Это то, что было очевидно. И снискал Иосиф благоволение в очах его, и служил ему, и он поставил его над домом своим. Очень почетное высокое положение, масса привилегий. И все, что имел, отдал на руки его, он был управляющим, у него были слуги или подчиненные ему. Жил не как раб. Наконец-то, кажется, он выкарабкался, и Бог благословил его выйти из ситуации. Он думает, я понял, Бог что-то хотел достичь, он изменил мой характер, и теперь он поднял меня, и теперь моя жизнь наладилась. Я понял, как это все происходит, Бог уже этого достиг. Теперь пойдет так, как я раньше думал, жизнь пойдет, я вижу, как она идет наверх. Сначала расположение этого Потифара, потом он поселяет меня в своем доме, дает мне больше ответственности, идет время, и Бог благословляет, он говорит, признает, ну, Бог с тобой, и вдруг он ставит меня вторым человеком в его доме после него. Вершина, вот оно, Божье благословение. Наконец-то началось. Все, я понял, это просто Бог это изменил. Теперь вот как бы, ну, уже все нормально, я теперь разобрался в страданиях. И с того времени, как он поставил его над домом своим и над всем, что имел Господь, благословил дом египтянина ради Иосифа. Точно он меня не снимет? У меня получается. Успех его дома зависит от меня. Таких людей ценят. Слава Богу, Господи, спасибо Тебе. И может быть, не написано, мы можем предполагать, человеческая природа может думать о том, что у меня там получилось что-то наладить, и в общем, уже как-то чуть-чуть под контролем моя жизнь. И было благословение Господне на всем, что имел он в доме и в поле. И оставил он все, что имел в руках Иосифа, и не знал при нем ничего, кроме хлеба, который он ел. То есть просто наслаждался трудами Иосифа. Иосиф же был красив станом и красив лицом. Ну, все перспективы у молодого человека. Точно Бог теперь будет вести только вверх. И обратила взоры на Иосифа жена господина его и сказала: «Спи со мною». Кажется, вот только-только начала жизнь налаживаться, и возникает проблема. Предали меня, семья предала, я потерял будущее, я был низринут с высоты на дно рабской жизни, стал вещью. Ну вот Бог дал облегчение, как-то налаживается жизнь, хорошее место в богатом доме. И вот все это облегчение оказалось под атакой. Все это благословение, все, что я имею, теперь под атакой. Раба могут лишить последней радости, которую он имеет, его достижений. На одной чаше весов находится все то, что он уже сейчас имеет, все эти достижения, этот комфорт, он уже пережил немало. Этот человек видал, он пережил очень много, этот человек опытный уже. И вот есть что-то, Бог его благословил, это на одной чаше весов. На другой чаше весов Божья слава. Я могу сберечь то, что я имею, если я буду спать с его женой. И даже, может быть, как-то это посодействует, я еще больше, может быть, буду иметь. Ну или как минимум я не потеряю это. Но тогда я буду хулить Божью славу. Тогда я буду поклоняться себе любимому, своим ценностям, своему представлению, как Бог должен вести. И миллион оправданий, ну Бог поймет, Он же знает, сколько я пережил. Но это, может быть, только один раз будет. Но я же мужчина, мне тяжело совладать с такими искушениями. Миллион оправданий, которыми Он бы мог сказать, вам легко говорить, вы бы прожили мое, не вам мне тут что-то говорить. Он бы мог что угодно сказать. Но чаши весов очень простые. Его представление о жизни, то, что он уже имел, не даст сказать его достижения, но благословение Божие, а по-своему человек может сказать мои достижения, а на другой чаше весов слава Божья. Если я выбираю славу Божью, я могу потерять все. Все это облегчение, весь комфорт под атакой могут всего лишить. Иосиф вновь делает выбор. Он ложит на жертвенник все свои желания, все свои представления о том, как Бог его теперь ведет, и все свои достижения. И он возвышает Божью славу. Она для него дороже. Он говорит, даже если я буду в тюрьме, даже если меня убьют, для меня это лучше. Я буду более счастливым, и поэтому я не отпущу Божью славу. Я не буду хулить Бога. Для меня заберите жизнь ради Бога, и вы забираете у меня жизнь. Это существование. Это как скорпионы в одной банке, как крысы, которые дерутся за кусок сала для себя. Вот это жизнь, это никчемная, низкая жизнь. И когда сатана ослепляет умы неверующих людей или уже спасенных христиан, и они начинают жить ради вот этих вот достижений, они не способны проходить трудности. Они скулят, они недовольны, они ропщут, они обижаются, они мстят, они обманывают, они нарушают заповеди, потому что они же должны о семье позаботиться, или они же должны быть счастливыми, Бог же этого хочет, или они же должны исполнять свою роль мужа, потому что я глава, и поэтому чуть-чуть греховно, тоже не проблема, я же ради Бога, и миллион других оправданий. Иосиф принимает решение совсем другое. Он решает пожертвовать всем ради того, чтобы возвеличился Христос. Написано, но он отказался и сказал жене господина своего, «Вот господин мой, не знает при мне ничего в доме, и все, что имеет, отдал в руки мои. Нет больше меня в доме сё. И он не запретил мне ничего, кроме тебя, потому что ты жена ему». И как я могу так поступить с ним, да? Но смотрите, как он дальше говорит. «Как же сделаю я сие великое зло?» И логически из того, что он сказал, мы бы сказали, «и согрешу против моего хозяина». Но Иосиф за хозяином видит Бога. Он угождает этому хозяину ради Бога. И поэтому он говорит по-другому. «Как же сделаю я сие великое зло и согрешу перед Богом?» Вот его жизнь, перед Богом. «Мое счастье во Христе, мое счастье и довольство от Христа. Заберите у меня все, заберите у меня счастье семейной жизни. Я... Убейте моих близких самым жестоким образом, надругайтесь надо мной, лишите меня этого им преимущества, этого. Пусть позор будет, пусть бесславие будет, но если вы не заберете у меня Христа, я могу жить. Это трудно будет, это будет испытание, мое сердце попадет в тиски, это будет больно, возможно, я не выдержу в каждой детали, но я выдержу в полном смысле слова, я пойду за Христом, я выживу. Заберите у меня Христа и подарите мне все, мне заберите у меня жизнь». Иосиф не на словах это говорил, он не писал теорию какую-то. Он реально в это верил, и он платил цену за такую веру. Он демонстрировал, что для его сердца действительно Христос дороже, чем он для себя. «Как же я согрешу перед Богом, когда так она ежедневно говорила Иосиф?» Она искала подход, она искала ключик, она мягко говорила, она как-то заставала его в какой-то расплох, она соблазняла его. Она ежедневно говорила Иосифу, и он, а он не слушал ее, чтобы спать с нею и быть с нею. Иосиф 100 раз мог найти оправдание для того, чтобы согрешить с ней и таким образом сберечь свою жизнь. Но он постоянно выбирал славу Божью, а не себя. Случилось в один день, что он вошел в дом делать дело свое, а никого из домашних тут в доме не было. Она схватила его за одежду его и сказала, ложись со мной. И вот женщина, которая поклоняется самой себе. Она нарушает завет со своим мужем. Она унижается для того, чтобы просто получить сексуальное удовлетворение с этим юношей. Он отвергает ее, она за ним бегает, она уже хватает его. Потому что если вы заберете мои удовольствия, которые я ценю, вы заберете у меня жизнь. Моя жизнь – это мои удовольствия, она говорит. Иосиф – это часть моих удовольствий, и я буду бороться за это всеми силами. И это постоянное разочарование. Все время этого мало, все время чего-то не достает, мне нужно больше, больше и больше. И если вы что-то заберете у меня, я несчастный, разбитый настолько, мне жизни не нужно, я готов убить себя. Я не могу вынести жизни, когда вы лишаете меня, или эта несправедливая жизнь лишает меня каких-то благ. Это жизнь несправедливая, потому что по справедливости мне это принадлежит. Я имею право на это удовольствие. И когда жизнь мне не дает этой возможности, она несправедлива. А не мои претензии на то, что я должен иметь. И поэтому она хватает, бросается на него, ложись со мною. Но он, оставив одежду свою в руках ее, побежал и выбежал вон. Она же, увидев, что он оставил одежду свою в руках ее и побежал вон, кликнула домашних своих и сказала им так. Можем себе остановиться сейчас и представить, что в сердце Иосифа происходило. Какая борьба, какие тиски, какая тяжесть. Сказать мужу, опозорить его жену, опозорить хозяина, что она так поступает. невозможно, кажется, ему сказать. Не скажешь, это абсолютно будет истолковано иначе, что и происходит. Вот опять приближается этот караван, который его уведет теперь в тюрьму, которому его сейчас продаст эта женщина. Там братья за 20 серебряников продали, здесь она за свою честь, может быть, за что-то она там, образно говоря, продала его, и его посадят в тюрьму. Опять все то же самое. Может быть, я умру в тюрьме. Оттуда, я знаю, не выходят. Из царской тюрьмы, где сидят враги царя, враги фараона, враги государства, не выходят. Почти не выходят. И вот я из-за того, что я хочу соблюсти заповедь чистоты в сексуальной сфере, я иду туда. Боль, напряжение, сколько искушений все же как-то это переиграть было на протяжении этих дней. И всякий раз он побеждал, он был стоек, он был удовлетворен не от своих достижений, но от Христа, и он показывает этот секрет Иосиф. Как выжить в страданиях, нам нужно знать секрет Иосиф. Секрет мужей Божьих, как они это испытывают. Кликнула домашних своих и сказала им так: «Посмотрите, он привел к нам еврея ругаться над нами». Объединяет весь народ против него. «Он пришел ко мне, чтобы лечь со мною, но я закричала громким голосом, и он, услышав, что я подняла вопль, и закричала, оставил у меня одежду свою, и побежал, и выбежал вон, и оставила одежду его у себя до прихода господина его в дом свой. И пересказала ему те же слова, говоря: «Раб, еврей, которого ты привел к нам, приходил ко мне ругаться надо мною, насиловать меня». Какое серьезнейшее обвинение. Я знаю, что некоторых пасторов во время Советского Союза садили в тюрьму по обвинению в изнасиловании. Они никого не насиловали, их садили за их преданность Христу. Но когда их садили, их позорили. Я знаю, сейчас одного пастора в Москве, Семченко его фамилия, говорят о том, что он украл в Большом театре, не помню, 100 миллионов, по-моему. И он с браслетом, который контролирует, где он находится дома, под домашним арестом, и во всех СМИ раструбили: пастор, баптист, украл, своровал, опять баптист, и много-много заголовков. Это то, от чего он никогда не отмоется. Это то, чем стала знаменитая его фамилия в этом мире. Но какая разница? Главное, что мой Бог думает обо мне. Мне важна моя репутация перед моим Создателем. Все эти люди очень скоро все умрут. И все забудут меня. Следующее поколение уже быстро не вспомнят меня. Но все мы станем перед Создателем, и Он будет оценивать. Его точка зрения обо мне важнее для меня. Поэтому это защищает меня и утешает. Когда господин его услышал слова жены своей, которые она сказала ему, говоря: «Так поступил со мной раб твой», то воспылал гневом. И взял Иосифа, господин его, и отдал его в темницу, швырнул его туда, где заключены узники царя. И был он там в темнице. И Господь был с Иосифом. И простер к нему милость. Господь привел его в темницу. Честно говоря, все это описывает Божий путь для Иосифа. Бог исполняет пророчество, которое дал ему во сне. Ни одна йота, ни одно слово, ни одна мысль, ни одна молекула не пошевелилась без воли Божьей в жизни Иосифа. Бог знает, как привести Иосифа на вершину мировой цивилизации египетской и править всем Египтом, и спасать избранный Божий народ. Путь вверх лежит через путь вниз. Если мы хотим, чтобы Бог нас сильно использовал, Бог должен сокрушать нашу гордыню, самодовольство и поклонение самому себе. Если мы хотим обладать наивысшим счастьем, которого весь мир отнять у нас не может, нам нужно пройти через сокрушение, чтобы вырвать, мы буквально въедаемся в себя любимого, в этот идол самоосчастливливания и своих представлений, даже по-библейски мы как-то там мыслим, это нужно вырывать из наших цепких лап, когда мы так любим себя, чтобы мы могли быть счастливы там. Придет человек и скажет: «А я заберу у тебя работу». Это уже давно Бог вырвал из моего. Он даст мне другую работу. И даже если не даст мне работу, Он меня не оставит. Я утешен моим Богом. Подожди, на что же другое надавить? Тогда мы сделаем вот это. Или вот это с тобой, ты не будешь учиться в высшем заведении, ты не получишь там карьерный рост, у тебя не получится зарабатывать столько денег. И нельзя, всех можно уже так ногтем прижать, и эти люди делают все, что вы им прикажете. Как работала КГБ, как работала ЧК в Советском Союзе или до Советского Союза, как все это работало? Когда на человека давили, на его ценность, и он сделает все, что вы ему скажете. Главное найти его слабое место. Когда христианин свободен, когда он все эти слабые места уже положил на жертвенник. Господи, если ты хочешь, ты это можешь забрать. Когда он проверял свою преданность Христу через то, чтобы, встречаясь с наибольшей драгоценностью своей жизни, ничего не предвещает проблем, он просто видит, что это драгоценность, это для меня важно, я привязался к этому. Это благословение Божие для меня. Господи, если ты хочешь, ты можешь забрать. Он очищал себя, он освобождал. Я не знаю, осознавали ли вы эту песню, которую мы пели в самом начале. «Божий огонь, очисть мое сердце». Не «Божий мармелад, очисть мое сердце», а «Божий огонь, очисть мое сердце». Может быть, это религиозно, мы спели, но я, как бы готовясь к проповеди, обратил внимание на это слово. Действительно ли мы можем это Богу сказать? Хотим ли мы такой свободы? Хотим ли мы такой чистоты? Если этот человек уже все положил со слезами на глазах, с болью, с этим конфликтом, с непониманием, разве такое может быть? Не может быть такого. У христиан не может быть такого, ведь Бог же благословляет. Не может быть таких конфликтов в браке, не может быть таких проблем на работе, не может быть такой клеветы на тебя. Может. Бог делает это не потому, что мир сильнее Бога, и просто произошло с нами что-то, чему не Господь повелел быть. Нет, но Бог очищает нас. Бог освобождает нас. И если мы хотим быть на пике счастья человеческого, значит, нам нужно освободиться. Иосиф проходил такую свободу, такое освобождение. Он проходил очищение. Он проходил действительно путь к счастью. И он видел, как Бог его не оставляет. И это укреплялась его вера, его опытность росла. И взял, и Господь был с Иосифом, и простер к нему милость, и даровал ему благоволение в очах начальника темницы, и отдал начальник темницы в руки Иосифу всех узников, находившихся в темнице. Мы видим, как Бог здесь его благословляет. От чего благословение зависит? От того, в темнице я или не в темнице? Нет, от Бога оно зависит. Вы меня можете посадить в темницу, Бог мне там будет благословлять. И во всем, что они там не делали, он был распорядителем. Начальник темницы и не смотрел ни за чем, что было у него в руках, потому что Господь был с Иосифом. И во всем, что он делал, Господь давал успех. Безбожникам было очевидно, что Иосиф проживает трагические ситуации в своей жизни. Несправедливые, кажется, по-человечески. Но он проживает это ради славы Божьей, а не ради себя любимого. И это показывало им, что Бог евреев – единственный истинный Бог, который существует, Иегова, Саваоф, Иисус Христос, он абсолютно не такой Бог, как боги египетские. Извините, даже так скажу, у этих христиан какой-то не такой Бог, как у нас христиан. Даже такое есть. Когда какие-то христиане или называющие себя христианами живут вроде бы тот же Бог, Иисус Христос, но только жизнь совсем показывает какой-то не такой Бог в их представлении, не такой драгоценный. Бытие 40 глава, Иосиф встречается там с двумя заключенными из царского двора, и он толкует им сны, одному говорит, тебя убьют через несколько дней, а ты пойдешь опять служить фараону. И он говорит в 40 главе 14-15 стихи, вспомни же меня, когда хорошо тебе будет, и сделай мне благоволение, благодеяние, и упомяни обо мне фараону, и выведи меня из этого дома, ибо я украден из земли евреев. А также и здесь ничего не сделал, за что бы бросить меня в темницу. Чуть ниже, виночерпий, в 23 стихе написано, и не вспомнил главный виночерпий об Иосифе, но забыл его. Предательство за предательством, несправедливость продолжается, но Иосиф твердо знает, что его жизнь не находится во власти и не находилась никогда во власти его отца. И никогда она не находилась во власти его братьев. И она не находится и не находилась во власти Потифара или его жены. Иосиф твердо верил, что его жизнь не зависит от виночерпия. И не виночерпие определяет его будущее. Выйдет он из тюрьмы или нет, и когда это будет. И даже не от фараона его жизнь зависит. Иосиф осознавал, что вся его жизнь по-настоящему зависит только от Бога. В притче 21 главе, в 1 стихе написано: «Сердце царя в руке Господа, как потоки вод, куда хочет, Он направляет его». Поэтому, если Бог решил бы, что Иосифу пора выйти, то и без виночерпия, и без кого бы то ни было, фараон бы пришел и умолял бы его выйти из тюрьмы. Если бы Бог решил, чтобы это было так. Иосиф спокоен, он продолжает поклоняться Богу, он продолжает познавать его в этих страданиях, он продолжает недоумевать, что Бог делает в моей жизни, продолжает недоумевать, ну разве это исполнение того пророчества, которое мне дано, кажется совсем не так? Но мой Бог знает, что Он делает, и Он благой Бог. Я не понимаю, а Он понимает. И Он моя надежда, и Он контролирует мою жизнь. И поэтому ни один волосок, Иисус Христос говорит, не упадет с нашей головы. Все волосы нашей голове сочтены. И ничего не может приключиться нам, и никто не может повредить нам, если не Бог позволит этому произойти. Это невероятное утешение. Если только мы смиримся и признаем, что Бог может допускать страдания в нашей жизни по великой благой воле. Иногда мы не можем это принять, и мы не хотим думать об этом. Мы лучше предпишем все трудности нашей жизни плохим людям, своим глупым. Конечно, есть последствия наших поступков, поступков людей, но над всем этим Бог. Вины нет в грехе, у Бога за грехи людей виновны люди, сатана, бесы, но в конце концов правит всем миром только Бог. Это невероятное утешение. Мы можем смотреть до конца своих дней, мы не знаем, когда мы умрем, мы не знаем, как это будет, но мы знаем одно. И кто это знает, кто в это верит, кто на этом твердо стоит, тот получает, это правда для всех, но только те, которые в это верят, они получают утешение и защиту в Боге. Они с оптимизмом смотрят в будущее, они смело. Я могу пройти эти испытания. Бог ввел меня в темницу, я могу пройти это. Мне только нужно держаться за Христа, мне только нужно привыкнуть к Его славе, мне только нужно делать все, чтобы угодить Ему, чтобы Его слава была явлена. Он проведет меня через все. Рак, он не уничтожит меня. Он не сломит мою веру. Смерть моих близких, он не сломит мою веру. Потеря ребенка не сломит мою веру. Христа достаточно для всей моей жизни. Когда я чувствую, что недостаточно, я знаю, куда бежать. Я знаю, мне на Голгофу нужно, мне нужно пережить Евангелие, мне нужно познать великую славу Божью опять, мне нужно вчитаться в истории этих мужей Божьих, которые видели эту славу Божью, и они, в них эта слава отражается. Я рядом с ними просто посижу, вчитаюсь, вдумаю, что они переживали, это уже познание Бога приходит ко мне, и я побеждаю в этих обстоятельствах. Как мне пережить, когда мои больные дети страдают? Моя мама, мой отец, мои родственники. Как мне пережить мои лишения? Христа достаточно. Бог контролирует всю мою жизнь. Бог знает, почему это Он делает. Я не понимаю многого, но мне это не нужно понимать. Мой пастырь должен понимать. Я овечка Его, Он заботится обо мне, Он несет меня на руках, и Он знает, куда меня нести, и Он благой. Написано, если вы умеете даяние доброе, если вы, будучи злы, написано, Иисус говорит, умеете даяние доброе давать детям своим, тем более Отец ваш Небесный даст просимого у нее и позаботиться. Мы, будучи злы, можем заботиться, тем более, несравненно тем более Он заботится. Он благой, Он ведет, Он позаботится, Он не бросит, поэтому я могу идти на работу, и мне не нужно присмыкаться, мне не нужно грешить и подстраиваться под кого-то, мне не нужно там подлизываться кому-то, мне не нужно играть какую-то роль такую, мне не нужно быть и грубым в том числе, и там мне там, что вы мне, у меня тут Бог. Конечно, нет, мы должны служить этим людям, любить, заботиться, но мы идем с уверенностью туда. Одним Бог дал такую профессию, другим другим, здоровье разное. Мы идем туда, где мы работаем, у нас есть стойкость являть нам Христа. Если вы говорите, нужно работать в воскресенье, и у меня очень хорошая зарплата, я приду к вам и скажу, нет, я не буду так работать. Моя душа перед Богом для меня дороже, чем те деньги, которые вы мне даете. Одежда подороже я могу купить, покрасивее машину или, может быть, еще что-нибудь для меня меньше значит, чем состояние моей души перед Богом. Вы не заберете у меня воскресенье. Вы не заберете у меня день поклонения. Вы не заберете у меня среду или пятницу, когда я с братьями и сестрами учусь друг другу служить и познаю Бога и расту в вере. Вы не заберете у меня. Моя жизнь – это не просто карьера. Моя жизнь – это не просто деньги. Вы не сможете надавить на слабое место моего заработка и всего остального, потому что это не мое слабое место больше. Иеремия, еще один муж Божий, переживал темный период в своей жизни. И в третьей главе, я просто отмечу ее, он описывает, как он побеждает. И именно там он говорит, что Некоторые люди говорят, что может быть что-то, чему не Господь повелел быть, произойти. Он говорит, это нонсенс. В третьей главе описывается его борьба. На следующей неделе, в следующее воскресенье будет подробное разъяснение этого текста. Почитайте, вникните, если вы сможете, вникните в историю этого пророка. Этот пророк называют иногда его плачущий пророк. Этот пророк, который книгу целую написал «Плача Иеремии», в которой он плачет, он мучается. И в этой главе он описывает, как он попал в тупик и как он нашел утешение для своей души. В 41 главе «Бытие» описывается дальше история. Фараону приснились сны, никто не мог истолковать. И тогда виночерпий вспомнил об Иосифе, и тогда его призвали, и Бог дал ему откровение. И он истолковал эти сны. После этого фараон назначает его надзирателем над всем своим царством. Единственное, кто был выше Иосифа, это был фараон. Знаете ли вы, логично ли это по-человечески, чтобы человека пригласили навстречу к фараону из тюрьмы и с ним советовались? Нелогично. Логично ли брать человека, заключенного, и делать его премьер-министром государства? Такого нигде не происходит. Никогда Иосиф бы не смог прикинуть такой план. Это абсолютно божественная логика. Это все противоречит устройству всей жизни. А Бог это делает. Иосиф становится высоким человеком. 42 глава. Старшие братья Иосифа приходят в Египет за хлебом. Голод. И после этого они возвращаются домой. И там ситуация происходит. Вы можете вчитаться. И одного брата они должны были оставить. И они встречаются с Иаковом. 36 стих 42 главы. И сказал им Иаков, отец их. Когда ему рассказали, что Вениамина нужно отвезти туда, в Египет. И он говорит, вы лишили меня детей. Иосифа нет, и Симеона нет. Симеон остался в Египте, как бы в заключении, чтобы они Вениамина привели и доказали, что они не какие-то шпионы. И Симеона нет, и Вениамина взять хотите. Все это на меня. И сказал Рувим отцу своему, говоря, убей двух моих сыновей, если я не приведу его к тебе. Отдай его на мои руки, я возвращу его тебе, Вениамина, младшего сына, который родился после Иосифа. После как бы смерти Иосифа, пропажи. Он сказал, не пойдет сын мой с вами, потому что брат его умер, и он один остался. Если случится с ним несчастье на пути, в который вы пойдете, то сведете вы седину мою с печалью во гроб. Я не переживу этого горя. Но в 43 главе описано, что все-таки Иаков отпускает, посылает своих сыновей в Египет с Вениамином. Причина, потому что голод усилился. Не потому, что он смог где-то довериться Богу здесь, потому что надавили обстоятельства. Иосиф принял их, оказал им особое внимание, особенно Вениамину. В 44 главе написано, что по приказанию Иосифа он делает такую манипуляцию, в мешок Вениамина подкладывают серебряную чашу, потом стража их догоняет, и в мешках с зерном чашу обнаруживают с стола Иосифа, их возвращают обратно. Иуда говорит, я согласен стать рабом вместо Вениамина, только отпусти Вениамина, отец погибнет. Здесь Иуда уже научился искать Божьей славы, а не своей. Он говорит, я не хочу вредить отцу, я хочу покориться Богу, пусть я буду рабом. Убейте меня, Вениамина отпустите. 45 глава. Иосиф открывается своим братьям в этом разговоре, он говорит с 1 стиха, «Итак, пусть я раб твой вместо отрока». Это Иуда говорит, «Останусь рабом у господина моего, а отрок, этот подросток, пусть идет с братьями своими, ибо как пойду я к отцу моему, когда отрока не будет со мною? Я увидел бы бедствие, которое постигло бы отца моего». Иосиф не мог более удерживаться при всех, стоявших около него, и закричал, «Удалите от меня всех!» И не оставалось при Иосифе никого, когда он открылся братьям своим. И громко зарыдал он, и услышали египтяне это рыдание, и услышал дом фараонов. Это живой человек. Он не фанатик, он не накрутил себе там какую-то программу самовнушения. Он переживает боль, которую он утешается во Христе, в Боге. И вот он касается этой боли, и он рыдает. И сказал Иосиф братьям своим, но он не рыдает от ненависти, от обиды или чего-то такого. И сказал Иосиф братьям своим, я Иосиф, жив ли еще отец мой? Но братья его не могли отвечать ему, потому что они смутились перед ним. И Иосиф объясняет им дальше, как он видит свою жизнь. как он видит все эти трагедии, как он пережил их, что дало ему силу пережить это. И сказал Иосиф братьям своим: «Подойдите ко мне». Они подошли. Он сказал: «Я Иосиф, брат ваш, которого вы продали в Египет. Но теперь не печальтесь и не жалейте о том, что вы продали меня сюда, потому что Бог меня послал меня перед вами для сохранения вашей жизни». Смотрите, как он им говорит: «Не печальтесь, что вы продали меня сюда, потому что Бог послал меня перед вами для сохранения вашей жизни, допустив этот грех и воспользовавшись им, чтобы направить меня сюда. Ибо теперь 2 года голода на земле, остается еще 5 лет, в которые ни орать, ни жать не будут. Бог послал меня перед вами. Вот как я вижу свою жизнь. И я принял это от Бога. Это ради славы Его. Я принимаю такой путь, принимаю такое научение. Бог послал меня перед вами, чтобы оставить вас на земле и сохранить вашу жизнь великим избавлением. Итак, не вы послали меня сюда, но Бог». Видите, как он видит свою жизнь? Есть ли какой-то человек, который может разрушить план Божий? Нет. Визуально, да, этот человек реагирует, но Бог стоит за этим. Это не всегда очевидно, но это так. «Но Бог, который и поставил меня отцом фараону и господином во всем доме его, и владыкою во всей земле египетской, идите скорее к отцу моему и скажите ему так: так говорит сын твой Иосиф». И он опять повторяет: «Бог поставил меня». Не я этого достиг, не люди это решили, но Бог поставил меня господином над всем Египтом. «Приди ко мне и не медли». Затем еще несколько глав здесь. И в 50 главе, с 14 стиха, описано в 50 главе, там много событий, но уже умер Иаков, и он повелел похоронить его у себя там на родине. И вот они пошли, похоронили его. И 14 стиха: «И возвратился Иосиф в Египет сам, и братья его, и все ходившие с ним хоронить отца его после погребения им отца своего. И увидели братья Иосифовы, что умер отец их, и нет прикрытия, на которое они все еще надеялись». Теперь они думают: мы во власти рук Иосифа, не во власти Божьей. Они так и не научились хорошо этому уроку, которому научился Иосиф. И сказали: что если Иосиф возненавидит нас и захочет отомстить нам за все зло, которое мы ему сделали? Вдруг все эти слова, которые он говорит, это пафос религиозный? Вдруг на самом деле он такой же, как и все остальные нормальные люди? И послали они сказать Иосифу вранье определенное. «Отец твой перед смертью своей завещал, говоря: так скажите Иосифу: прости братьям твоим вину и грех их, так как они сделали тебе зло. И ныне прости вины рабов Бога отца твоего». Иосиф плакал, когда ему говорили это. Это касается его сердца. Пришли и сами братья его после того, когда он услышал все это, и пали пред лицом его, вот исполняется пророчество еще раз, и сказали: вот мы рабы тебе. И сказал Иосиф: не бойтесь. Почему? Ибо я боюсь Бога. Вот стержень, вокруг чего вертится моя жизнь. Не вопрос, что это отцу будет неприятно, я вас не убил до сих пор. Я Бога боюсь. И я хочу явить Его славу в том, чтобы не мстить вам, а простить вас. И показать, что Христа мне достаточно для довольства моей жизни. Мне не нужно мстить. Вот вы умышляли против меня зло, но Бог обратил это в добро, чтобы сделать то, что теперь есть. Сохранить жизнь великому числу людей. Итак, не бойтесь. Я буду питать вас и детей ваших. И успокоил их, и говорил по сердцу их. И жил Иосиф в Египте сам, и дом отца его. Жил же Иосиф всего 110 лет. И видел Иосиф детей у Ефрема, сына своего, до третьего рода. То есть это были его праправнуки. Также и сыновья Махира, сына Манассиина, родились на колене Иосифа. Это были его внуки. Такая жизнь, такие уроки. И в конце я просто 7 истин повторю еще раз, которые здесь были, или 7 таких итоговых истин, или таких напутствий, которые бы помогли нам переживать трудности. Первое. Постоянно познавайте драгоценность нашего Спасителя и Господа. Познавайте Его не теоретично, но в реальных буднях, в реальных проблемах, на весах вот этих. Познавая Его в Слове, проверяйте свое познание на весах, когда здесь потеря чего-то любимого, а здесь слава Божья. Его нужно познавать, чтобы Он большей драгоценностью для нас был. Нужно жить Евангелием. Евангелие, которое проповедует жертву Христа, являет нашу негодность и Его незаслуженную к нам любовь невероятную. Это показывает нам Спасителя. Мы нуждаемся. Без этого будет ситуация такая. Не ради кого мне здесь жертвовать и исполнять волю Божью. Должно быть ради кого? Ради Бога. Второе. Когда возникает трудная ситуация, не спешите реагировать. Делать выводы, бросать какие-то слова или допускать бурю чувств. Не спешите реагировать. Жизнь сложнее, чем нам кажется. Иногда мы уверены, что мы понимаем, почему что происходит, но мы на самом деле не понимаем. Иосиф ни в коем случае не мог понимать, как Бог будет вести его на трон царский. Ну или второе место после трона. Не спешите реагировать, выдержите паузу. Посмотрите на ситуацию, как бы она в замедленном действии происходит. Успейте обдумать, не спешите реагировать на это. Третье. Не доверяйте себе в том, когда вы думаете, оцениваете и так далее. Не доверяйте себе как наивысшей инстанции в ваших представлениях о жизни вообще, как она должна строиться, как Бог должен вести. В ваших понятиях о счастье, что вот это для меня счастье, а то несчастье. В вашем толковании того, что происходит. Не доверяйте себе как наивысшей инстанции. Мы не знаем всего великого Божьего промысла в нашей жизни. И мы никогда в жизни не узнаем. Мы мельчайшие детали знаем, и их уже бывает нам достаточно. Очень много мы не знаем, поэтому мы должны понимать в Божьем разуме намного больше мудрости и благости нам. Четвертое. В этих трудных ситуациях вспоминайте, что ваша жизнь находится только во власти Бога и никого другого, и ничего другого. Утверждайте эту истину в своей душе. Как когда-то Давид говорил, когда его хулил один человек, он говорит, Господь повелел ему хулить меня. Несправедливые были обвинения. Он говорит, Бог знает, что он делает. Здесь мне не нужно так реагировать и убивать этого человека. Пятое. В тяжелой ситуации, когда вся душа кричит о несправедливости, о том, что мне больно, что я это не вынесу, что должно быть вот так, выбирайте. Это выбор. Выбирайте, осознанно выбирайте. Предавать на смерть свои представления о том, как все должно складываться. И то, что является счастьем для вас, является правильным или комфортным течением жизни, ложите это на жертвенник. Это трудно, это тяжело. Шестое. Не только выбирайте пожертвовать вот этим, но выбирайте верить. Опять же, я подчеркиваю слово «выбирайте». Это не просто эмоциональный порыв, и оно как-то само верится. Эмоциональный порыв в другую сторону идет. Нужно сознательно, на основании библейских истин, делать выбор волевой. Выбирайте верить, что счастье для вас – это быть близко с Богом и находиться в сиянии Его славы, в сиянии исполнения Его воли, а не в исполнении нашей воли. Мое счастье для меня – это не просто хороший брак, а это так, как исполняется воля Божия лучше всего. Если для этого я не имею брака, значит, да будет имя Господне прославлено. И седьмое. Решайте разыгрывать главную пьесу вашей жизни на сцене каждого страдания. А именно, решайте являть славу Христову через ваше праведное и созидательное поведение в проблеме. Вы стоите на позиции, что я счастлив там, где Божья слава сияет, и поэтому мне нужно решать, видеть эту ситуацию. Это не вопрос, что у меня проблема на работе, вот главная пьеса. Нет, проблема – это лишь декорация. Главная пьеса – как я здесь прославлю Бога моего. Завтрашний день может уже не быть для меня. И у меня последний день преклониться перед Богом в том, как я отреагирую на эту проблему. И поэтому нам нужно реагировать праведно и созидательно, так, чтобы это созидало и окружающих нас. Таков секрет Иосифа, такой секрет мужей Божьих, которые переживали страдания. Пусть Бог благословит нас, извините, я немножко затянул. Пусть Бог благословит нас действительно в этом расти, чтобы мы, там, где мы живем, я бы хотел сказать в Киеве, но нас слишком мало в Киеве. Но там, где мы живем, те люди, которые рядом с нами, чтобы они видели, что Господь с нами, и Он благословляет нас. И что мы имеем счастье, которое небесного качества. Пусть Бог благословит нас подражать Иосифу. Как он подражал Христу. как он утешался Богом. Давайте помолимся. Господи, мы живые люди, и мы живем в падшем мире. Нас подводят, нас предают, даже наше сердце нас предает. И мы делаем не то, что хотели бы делать. Мы чувствуем себя незащищенными, мы испытываем различные искушения, искать счастье в грехах. Мы живые люди, которые живут на этой земле. Наше тело и земля не искуплены, поэтому мы переживаем страдания. Мы благодарим Тебя за эти страдания. Мы очень мало понимаем Твой божественный, глубочайший, мудрейший смысл, почему Ты допускаешь, почему Ты решил, что дети Твои будут продолжать страдать на земле. Но Твой замысел идеален, Господи, и превосходит наше разумение. Мы славим Тебя за страдания в нашей жизни. Господи, мы благодарим Тебя, что у нас есть честь, достоинство. Мы можем удостоиться пострадать за имя Твое, пострадать за волю Твою. И мы можем в этих страданиях явить Тебя, Господи. Спасибо. Спасибо за такую честь. Спасибо, что главный смысл, главная миссия нашей жизни, главное предназначение наше на земле – являть славу Твою. Все остальное – это лишь инструменты для того, чтобы мы это делали. Господи, помоги нам не бороться за просто счастье семейной жизни. Помоги нам прежде всего в наших семьях бороться за Твое счастье, за явление Твоей славы. И если для этого нужно терпеть несправедливое, унижающее нас отношение, дай увидеть это, Господи, как инструмент, который позволяет нам ярче явить Твою славу. И если мы это испытываем в отношениях с кем-то еще, на работе, в нашем материальном положении или в нашем здоровье, дай, Господь, нам увидеть это как удивительную, уникальную возможность для нас. Мы можем ныть, мы можем печалиться, к старости мы можем быть ворчащими стариками и старушками, потому что все тяжело, тело не так хорошо работает, нет таких сил, нет, может быть, столько денег, кто-то ведет себя не так, как мы ожидали, дети не так поступают, внуки не такие, общество не такое. Господи, благослови нас, чтобы мы не стали такими. Чтобы каждый из нас излучал славу Твою, когда мы в больнице лежим, когда мы умираем от рака, когда мы теряем близких, когда мы теряем финансы, когда мы напряженно много лет боремся с каким-то стрессом, когда мы очень устаем, когда мы печалимся, когда у нас просто есть какие-то необъяснимые печаль на сердце, когда мы сталкиваемся с трудными, непонятными нам вопросами. Господи, не дай нам искать рай на земле, его не будет здесь. Не дай нам строить его без Тебя в политике, экономике, в карьере или в чем-либо другом, в самых хороших вещах. Дай понимать, что главная пьеса нашей жизни – явить славу Твою в этот момент. Дай такое прозрение нам, Господь, дай такой вектор в нашей душе. И, Боже, мы хотим прославить Тебя за то, что у нас есть оптимизм, у нас есть надежда, она не подводит нас. Это не просто предположение, это вера в то, что будет. Это твердая основа, это надежда в Тебе, Господь. Мы можем быть победителями, мы можем идти через любые страдания торжественным шествием, потому что впереди идет Агнец Божий, у которого пронзены руки и бок, и Он победил все страдания, и мы утешаемся этим. И Ты даешь нам силы пережить страдания, и Ты не допускаешь нам искушений сверх наших сил, но при искушении даешь и облегчение, так что мы могли перенести. И мы видим, Господи, плоды нашей жизни, легких периодов, веселых, очень комфортных, которые от Тебя, и даже трудных, которые от Тебя. Мы видим плоды такой жизни, Господи. И мы счастливы в этом. И мы не хотим жизнь где-то там далеко от славы Твоей, пусть в каких-то комфортных условиях. Наше сердце озаряется восторгом, восхищением, удовольствием, уверенностью, твердостью, когда мы смотрим на Тебя, когда мы проходим через трудности, и Твоя слава явлена. Мы славим Тебя за это, Господи. Мы можем быть сильными людьми и свободными на земле. И этот мир не может у нас отнять радость. Дай, Господь, нам благодать, чтобы мы непрестанно, всегда и постоянно радовались от Тебя, от того, кто Ты у нас. И, Господь, пожалуйста, мы хотим радоваться сейчас и поклоняться, если нужно исповедоваться и посвящать, и принимать решения сейчас в поклонении Тебе. Выслушай наши сердца. Отец, Сын и Святой Дух. Аминь.